Глава 10. Роковой турнир. При взгляде на мрачную и торжественную фигуру молодого графа де Монтгомери, король почувствовал, как трепет изумления пробежал по всем его жилам. Габриэль сказал во второй раз своим медленным и важным голосом:
«Умоляю вас, ваше величество, не упорствовать в своем вызове».
«Я, однако, упорствую, граф Монтгомери», — отвечал король. Итак, он еще раз сказал Габриэлю твердо: «Граф, готовьтесь сразиться со мной». Габриэль, внутренне смущенный, по крайней мере, столько же, сколько и сам король, молча поклонился. В эту минуту подошел господин Буасси, великий конюший, и сказал королю, что королева послала его умолять со своей стороны его величество из любви к ней не сражаться больше.
«Доложите королеве, что именно из любви к ней, — сказал Генрих, — я хочу еще раз сразиться».
И, обернувшись к господину Вьёльвилю, он сказал ему:
«Ну, господин Вьёльвиль, вооружите меня сейчас же».
В замешательстве он требовал от господина Вьёльвиля услуги, входившие в обязанности великого конюшего господина Буасси. Удивленный господин Вьёльвиль почтительно заметил ему это.
«Правда, — сказал король. «Где же ты у меня память сегодня?»
И продолжал нетерпеливо:
«Но как же? Я говорил правду. Ведь господину Буасси нужно окончить поручение королевы и передать ей мой ответ. Я знал, что делал и что говорил. Вооружайте меня, господин Вьёльвиль».
«Слушаю, государь», — сказал господин Вьёльвиль.
«И так как вашему величеству непременно угодно переломить еще последнее копье, то я осмелюсь заметить, что моя очередь сразиться с вами, и я настаиваю на своем праве. В самом деле, господин Монтгомери появился на арене не с начала состязания, а уже тогда, когда полагал его оконченным».
«Ваша правда», — сказал с живостью Габриэль, — «и я удаляюсь, уступая вам свое место».
«Нет, нет», — отвечал король господину Вьёльвилю, топнув ногой. «С господином Монтгомери, а не с другим, хочу я на этот раз сразиться. И без того уже довольно промешкали. Вооружайте меня!»
Принц Савойский также подошел к нему и умолял от имени Екатерины Медичи оставить поле. И так как король даже не отвечал на его убеждения, он тихо прибавил:
«Госпожа Диана Пуатье, государь, также просила меня тайно убедить вас обратить внимание на то, с кем на этот раз вы сразитесь».
При имени Дианы Пуатье Генрих как будто невольно содрогнулся. И он продолжал хранить молчание человека решительного, которому тщетно докучают. Между тем господин Вьёльвиль, продолжая вооружать его, говорил ему тихим голосом:
«Государь, клянусь Богом, что вот уже три ночи подряд мне о том только и снится, что ныне с вами должно быть несчастье, и что последнее число июня для вас — роковое число».
Мемуары Винсена Карлуа, секретаря господина Вьёльвиля. Но король, казалось, и не слушал его. Он был вооружен и схватил уже копье. Габриэль держал свое и также выступил на арену. Оба противника сели на коней и выехали к центру. Тогда в толпе царствовало странное и глубокое молчание. Глаза всех стали внимательнее, дыхание затаилось. Никто в этом подражании поединку не мог предвидеть кровавых последствий. Король, привыкший к этим безопасным играм, на протяжении трех дней едва ли не 100 раз показывался на арене при условиях, по-видимому, подобных тем, которые и теперь представлялись. И, несмотря на то, все неопределенно ощущали что-то необыкновенное, ужасное, и все ждали и молчали перед неведомой опасностью. Почему? Никто не мог бы объяснить этого. Но и весь в ту минуту посторонний, он при одном взгляде на эти лица сказал бы себе: «Быть какому-нибудь необычайному происшествию». Ужас обуял всех. Одно замечательное обстоятельство, очевидно, подало повод к такому мрачному настроению мыслей в толпе. При обыкновенных состязаниях и во все время, как они продолжались, рожки и трубы не переставали издавать беспрерывные и оглушающие звуки. То был как будто громкий и радостный голос самого турнира. Но только король и Габриэль выехали на арену, трубы вдруг все умолкли. Не стало ни одной, которая бы звучала, и бессознательно удвоился всеобщий ужас среди этого необыкновенного молчания. Оба противника ощущали еще более чем зрители странные впечатления того волнения, которое, так сказать, наполняло атмосферу. Габриэль не думал больше, не видел, даже не жил почти. Он действовал машинально и как будто во сне, инстинктивно, как уже прежде поступал в подобных обстоятельствах. Король был еще более рассеян и неловок, и у него перед глазами носилось какое-то облако, и сам он, казалось, двигался среди неслыханной фантасмагории, не бывшей ни сном, ни действительностью. Но все-таки перед ним мелькнула мысль, в которой он ясно и разом увидел предсказания, переданные ему третьего дня утром королевой, предсказания при его рождении и предсказания Форкастеля. Вдруг, освещенный каким-то страшным блеском, он понял и смысл, и связь этих роковых намеков. На один миг явилось у него желание отказаться от боя, но тысячи внимательных глаз приковывали его к месту. К тому же господин Вьёль-Виль только что подал знак к началу. Жребий был брошен. Вперед, и будь что Богу угодно. Разом сорвались с места и помчались галопом оба коня. Габриэль и король встретились в центре арены. Копья обоих скрестились, сломались на кирасах, и всадники счастливо разъехались друг с другом. Стало быть, ужасные предчувствия казались ложными. Как будто радостный ропот вырвался разом у всех из облегченной груди. Королева подняла к небу взгляд, исполненный благодарности, но слишком рано начинали радоваться. И в самом деле, всадники были еще на арене, достигнув каждый конца, противоположному тому, через который въехали, они на всем скаку должны были возвратиться на свои места и, следовательно, еще раз встретиться. Только какой же опасности можно было еще бояться? При встрече они уже не сшибались. Но, по несчастью, Габриэль, возвращаясь, не бросил по обычаю сломанное копье. Он держал его перед собой наперевес. И на всем скаку, увлеченный конем, пущенным в галоп, возвращаясь этим копьем, он задел голову Генриха II. Силой удара подняло забрало каски, и кусок копья глубоко впился в глаз королю и вышел из уха. Разве только половина зрителей, и то вставших и собиравшихся уже уходить, видела этот страшный удар. Но они громко вскрикнули и тем предуведомили других. Между тем Генрих выпустил поводья, уцепился за шею своей лошади и таким образом проскакал по всей арене, на конце которой приняли его господа Вьёль-Виль и Буасси.
«Ах, я умираю!» — было первым словом короля.
Он прошептал еще:
«Не беспокоить господина Монтгомери, я его прощаю!»
И он лишился чувств. Не будем описывать последовавшего затем смятения. Екатерину Медичи вынесли полуживую, король был немедленно перенесен в свои турнельские покои, по-прежнему в беспамятстве. Габриэль, сойдя с лошади, стоял, прислонившись к барьеру, недвижимый, уничтоженный и будто сам ошеломленный ударом, им же нанесенным. Последние слова короля были услышаны и повторены. Никто не смел его беспокоить. Но вокруг него слышался ропот, и на него посматривали искоса и с каким-то ужасом. Один только адмирал Калиньи, присутствовавший на турнире, осмелился приблизиться к молодому человеку и, проходя мимо него, шепнул:
«Вот страшное несчастье, друг. Знаю, что всему этому виной здесь случай. Наши идеи и речи, слышанные вами, как сказывал мне Ларенуди, в совещаниях на площади Мобера, ровно ничего не значат в этом роковом происшествии. Но все-таки, хоть вас и нельзя обвинять, берегитесь. Советую вам скрыться на некоторое время, оставить Париж и даже Францию. Полагайтесь на меня, как всегда. До свидания».
«Благодарю вас», — отвечал Габриэль, не меняя положения.
Грустная и слабая улыбка задела его бледные губы во время разговора с главой протестантов. Калиньи кивнул ему головой и удалился. Несколько минут спустя герцог де Гиз, только что увидевший, как выносили короля, также приблизился к Габриэлю, отдавая кое-какие приказания. Он также прошел мимо графа и, проходя, сказал ему на ухо:
«Несчастный удар, Габриэль, но скорее жалеть вас надо. Однако, если бы кто подслушал разговор наш в турнеле, каких бы ужасных заключений не вывели злые языки из этого простого, но рокового случая. Но все равно теперь я в силе и вам предан, вы это знаете. Несколько дней нигде не показывайтесь, но не оставляйте Парижа, это бесполезно. Если бы кто осмелился стать вашим обвинителем, вспомните, что я вам сказал, полагайтесь на меня везде, всегда и в каком бы то ни было случае».
«Благодарю, ваша светлость», — сказал еще раз Габриэль тем же голосом и с той же грустной улыбкой. Между тем герцог де Гис вмешался в смущенные, окружавшие его группы. Габриэль взглянул, наконец, вокруг себя, увидел испуганное любопытство, с каким на него смотрели, вздохнул и решился удалиться от этого рокового места. Он возвратился в свой дом на улицу Жарден-Сен-Поль, и никто не остановил его, никто не сказал ему ни слова. В турнеле в комнату к королю никого не впускали, исключая королевы, его детей и хирургов, сбежавшихся на помощь к царственному больному. Но Фернель и все остальные медики скоро увидели, что не было уже никакой надежды и что нельзя было спасти Генриха II. Амбруаз Паре был в перронне. Герцог де Гис и не подумал послать за ним. Король оставался 4 дня в беспамятстве. На 5-й день он пришел в себя, казалось, для того только, чтобы отдать кое-какие приказания, а главное — повелеть, чтобы немедленно праздновали бракосочетание сестры его. Он виделся также с королевой и дал ей некоторые наставления относительно детей своих и государственных дел. Потом его охватила горячка, бред и агония. Наконец, 10 июля 1559 года, на другой день после того, как сестра его Маргарита в слезах вышла за герцога Савойского, Генрих II скончался после 11 долгих дней агонии. В тот же самый день госпожа Диана де Кастро удалилась, или лучше сказать, убежала в свой прежний монастырь Сен-Кантенских бенедиктинок, снова открытый со времени шато Камбрезийского мира.